Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. В Чечне за полгода убиты 47 мирных жителей, 45 похищены. 7 человек стали жертвами ракетного обстрела севера Израиля. На Украине подписан универсал национального единства. В Ираке может начаться полномасштабная гражданская война, считают американские военные. С начала года в Чечне убиты 47 местных жителей, 45 похищены или пропали без вести. Такие данные привел в четверг правозащитный центр «Мемориал». В числе погибших 11 сотрудников чеченских силовых структур и 8 боевиков. «Мемориал» подчеркивает, что может отслеживать ситуацию лишь на части территории Чечни. По меньшей мере 7 человек погибли в четверг на севере Израиля при ракетном обстреле с территории Ливана. 3 израильских солдата убиты в столкновениях с боевиками «Хезболлах» на юге Ливана вблизи израильской границы. В операции участвуют 8 тысяч израильских военнослужащих. Представитель «Хезболлах» заявил, что ни о каком прекращении огня не может быть и речи, пока израильские войска не покинут Ливан. Израильские ВВС возобновили бомбардировки южных пригородов Бейрута. Израильские военные признали, что воздушные удары по деревне Кана, где 30 июля погибли более 50 мирных жителей, были ошибкой. В Абхазии погибли 2 российских миротворца, подтвердило Министерство обороны России. В среду вечером недалеко от Сухуми был обстрелян автобус с зарплатой военнослужащих и машина сопровождения. 2 миротворца получили ранения и скончались в больнице. Завладеть деньгами преступникам не удалось. По подозрению в нападении задержано несколько человек, говорит глава МВД Абхазии Отар Хеция.
Это обычная разбойная группа, которая, имея информацию о том, что миротворческие силы везли определенную сумму денег, совершили разбойное нападение. Один из участников, который совершил нападение, он ранее разыскивался по 104 статье, то есть это за убийство. Им является Блаб Геннадий Анатольевич, проживающий в Гудаутском районе.
Сказал руководитель абхазского МВД. Неприемлемыми назвала канцлер Германии Ангела Меркель условия содержания Михаила Ходорковского в колонии. По словам канцлера, власти Германии требуют от российских властей придерживаться международных стандартов прав человека. Заявление Меркель было сделано в ответ на обращение оппозиционной партии христианских демократов, просивших ее поднять вопрос о Ходорковском на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Ответ Меркель был опубликован в четверг в одной из немецких газет. На Украине подписан универсал национального единства, документ, определяющий пути развития страны. Президент Виктор Ющенко и лидеры всех парламентских фракций, за исключением блока Юлии Тимошенко, согласились с ключевыми пунктами универсала. Единственным государственным языком признан украинский, а вопрос о вступлении в НАТО будут решать граждане страны на референдуме. Виктор Ющенко предложил Верховной Раде утвердить на посту премьер-министра лидера партии регионов Виктора Януковича. Голосование пройдет в пятницу. Вот как прокомментировал ситуацию на Украине вице-президент Комитета по парламентскому сотрудничеству между ЕС и Украиной Чарльз Теннек.
По-моему, очевидно, что принято спорное решение, и президента Ющенко это беспокоит. Тем не менее, все произошло в соответствии с Конституцией и законами Украины. Все легитимно. Янукович и его партия получили больше всех голосов на выборах. Это нужно учитывать. Я лично не знаком с господином Януковичем и могу говорить только о впечатлении от встреч с рядом членов партии регионов. На мой взгляд, они признают, что совершали ошибки. Надеюсь, в дальнейшем они будут в большей мере ориентироваться на мировые демократические стандарты,
сказал Чарльз Теннек в интервью нашей радиостанции. В Ираке может начаться настоящая гражданская война, если не удастся прекратить междоусобицу. С этим заявлением выступил командующий американскими войсками в Ираке Джон Абизаид, а уходящий в отставку британский посол в Багдаде Уильям Пейти считает, что гражданская война в Ираке более вероятна, чем переход к стабильной демократии. По мнению Пейти, следующие полтора месяца будут решающими для судьбы Ирака.
Радио «Свобода». Новости.
В Казахстане найден убитым французский журналист. Его тело обнаружено в квартире, которую он снимал в Алма-Ате. По информации МИД Казахстана, Грегуар Дебург работал в группе консалтинга для СМИ и готовил материал по Казахстану для американского журнала Foreign Affairs. Как сообщила правозащитная группа «Адильсоз», неназванный представитель полиции заявил ей, что журналист убит не по политическим мотивам. Комитет защиты журналистов выразил тревогу в связи с тем, что в Таджикистане не выдали BBC лицензию на вещание на частоте FM. Мы крайне обеспокоены тем, что отказ властей выдать лицензию на вещание BBC лишит населения Таджикистана очень важного источника информации. Говорила сотрудник комитета Нина Огнянова. Официальный Душанбе мотивировал свое решение отсутствием надлежащих соглашений с британским правительством. Правозащитная организация Freedom House обнародовала ежегодный доклад о развитии демократии в мире. С ноября 2004 года по ноябрь 2005 правозащитники изучали ситуацию в 30 странах с точки зрения уровня ответственности правительства, положения в области гражданских прав, верховенства закона, борьбы с коррупцией. Авторы документа высоко оценили приверженность демократическим реформам властей Украины и Грузии. Среди стран, в которых борьба с коррупцией ведется наименее эффективно, названы Азербайджан и Казахстан. Финансовая полиция Грузии опечатала несколько предприятий, принадлежащих бывшему уполномоченному президенту в Кодорском ущелье Мзару Квициани, предводителю кодорских мятежников, заподозрен еще и в сокрытии от налогов. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Эмзар Квициани, недавно возглавивший мятеж против тбилисских властей, не без оснований считается успешным и состоятельным бизнесменом. По словам заместителя руководителя финансовой полиции региона Самегрелу Зему Сванетти Александра Сургуладзе, в четверг финансовая полиция решила проверить ресторан и большой магазин в Поти. Мы выяснили, что учредителем этих предприятий является Эмзар Квициани. 70% акций принадлежат именно ему.
Рассказывал Георгий Кабаладзе.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Пессимизм и оптимизм в оценках Ирака из конфиденциального послания в канцелярию британского премьера. Хватит ли у «Газпрома» газа для Европы, а для России? Есть ли в грузинской прессе альтернативное мнение о ситуации в Абхазии? И «Не укради. Религия в борьбе с коррупцией в России. Справочник антикоррупционера». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Уходящий в отставку посол Великобритании в Ираке Уильям Петти направил конфиденциальное письмо премьер-министру Тони Блэру, в котором анализирует ситуацию в Ираке и в весьма мрачных тонах прогнозирует будущее этой страны. Письмо втайне сохранить не удалось. Первой о нем сообщила вещательная корпорация BBC. Начнем с рассказа о содержании этого документа. Наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Свое письмо Уильям Петти направил не только Тони Блэру. Среди адресатов письма министр иностранных дел и обороны, лидер палаты общин и командующий британскими войсками в Ираке. Обилие адресатов привело к утечке содержания конфиденциального послания, и BBC удалось познакомиться с его содержанием. Комментируя письмо, британская вещательная корпорация подчеркивает ту его часть, где Уильям Петти говорит о развитии политической ситуации в Ираке. Перспектива вялотекущей гражданской войны и фактическое разделение Ирака, пишет бывший посол, более вероятны на нынешнем этапе, чем успешный и прочный переход к стабильной демократии. Далее Уильям Петти выражает сомнение в том, что тающие упования президента Буша на то, что иракское правительство укрепится, защитит себя и станет союзником в борьбе с терроризмом, смогут реализоваться в обозримом будущем. Экс-посол предупреждает, что приоритетной задачей союзников в Ираке, если они хотят избежать сползания гражданской войне и анархии, должна стать задача предотвращения создания террористической армии Махди государства в государстве, по примеру организации Хизбаллах в Ливане. По мнению Уильяма Петти, ближайшие 6 месяцев станут решающими в Ираке. Это мнение разделяет и руководство коалиционных сил. Сообщается, что в ближайшие дни британские войска в Ираке начнут крупную операцию против шиитской милиции. Высокопоставленный дипломат предупреждает премьер-министра, что британские войска в Ираке не смогут в одиночку противостоять террору шиитской милиции и что в операции против нее следует задействовать иракскую армию и силы безопасности. Британский форен-офис заявил, что не комментирует утечки информации, отметив при этом, что ежедневно растет способность иракских сил безопасности взять на себя защиту страны. Член руководства Либерал-демократической партии Майкл Мур заявил, что если мы серьезно и радикально не пересмотрим наш подход к ситуации в Ираке, то, как предупреждает посол, мы рискуем скатиться там к гражданской войне. BBC приводит выдержку из интервью, которое Уильям Пейти дал корпорации в конце прошлого месяца. В нем бывший посол утверждал, что, несмотря на всю серьезность положения в Ираке, у него, тем не менее, нет чувства безнадежности и отчаяния.
Рассказывала наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. О конфиденциальном письме в канцелярию премьер-министра журналисты смогли расспросить и самого Тони Блэра. Блэр заговорил о межконфессиональном противостоянии в Ираке.
Цель этого религиозного насилия ни у кого не вызывает сомнений. Она такая же, как в Афганистане, как на всем Ближнем Востоке. Цель этого насилия в том, чтобы привести к власти экстремистов, а не сторонников демократии. Чем мы должны ответить? Как бы сложно ни было, мы должны отстаивать свое дело, защищать тех, кто противостоит этой борьбе между сектами, поддерживать новое видение Ближнего Востока, основанного на демократии, свободе, законности. Вот именно это мы и делаем. И как бы сложно ни было, мы не отступим. И на самом деле, если вы почитаете всю телеграмму, то именно об этом Уильям Пати и говорит.
Рядом со мной в студии эксперт по Ираку Кэтлин Ридольфа. Как часто доводится вам слышать или читать в последнее время столь пессимистичные оценки развития Ирака, как дал посол Великобритании в Багдаде Уильям Пейти?
Думаю, что оценка Пейти была вполне реалистична, в том смысле, что схожее настроение есть и у иракского руководства. Если не публично, то, по крайней мере, в частных разговорах она звучит уже в течение нескольких месяцев. Ситуация ухудшается с точки зрения безопасности, особенно в таких районах, как Багдад и Басра. И, по-моему, у всех сейчас появилось ощущение страха, что если план премьер-министра Нури аль-Малики провалится, то результатом станет полномасштабная гражданская война. Так что это сидит в голове у большинства политиков и аналитиков. Может быть, просто мы не так часто это слышим.
Еще раз процитирую строки, которые уже приводила наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. «Перспектива вялотекущей гражданской войны и фактическое разделение Ирака, пишет бывший посол, более вероятно на нынешнем этапе, чем успешный и прочный переход к стабильной демократии. Два момента – вероятность гражданской войны и вероятность раскола по национальным и религиозным линиям. Насколько на самом деле вероятна гражданская война?»
Вероятность есть, и она существует уже какое-то время. Начиная с 2003 года, нестабильность в отдельных районах Ирака периодически достигает пика, а затем вновь воцаряется относительный мир. Иракские и коалиционные силы на какое-то время, на недели или месяцы, берут ситуацию под контроль. А порой сопротивление повстанцев просто перемещается из одного района в другой. И, повторяю, это продолжается уже какое-то время. Но вот после терактов в городе Самара в феврале этого года отдельные районы страны на самом деле стали сползать в хаос. И особенно это заметно в Багдаде, где размещены почти 50 тысяч военнослужащих, которые должны контролировать безопасность города, но не могут это сделать. А сейчас прибудут дополнительные воинские подразделения, и люди уже сейчас гадают, смогут ли они восстановить порядок в городе.
Мы каждый день слышим о взрывах, о десятках, сотнях погибших. Чем нынешняя ситуация отличается от гражданской войны?
Если взять точное, скажем, словарное определение, то сейчас идет конфликт низкой напряженности. Гражданская война охватит практически всю страну, а сейчас есть целый ряд районов Ирака, где люди живут относительно спокойно и стабильно. Мы редко слышим об этих районах, потому что там нет крупных населенных пунктов. Но, например, в центре, вернее, немного к югу от центра и в курдских районах обстановка практически нормальная.
Вы заметили в начале нашей беседы, что у правительства есть план, как взять ситуацию под контроль. Из чего он состоит?
Премьер-министр Аль-Малики выступил с этим планом национального примирения в прошлом месяце. Он включает в себя несколько пунктов, но в основе диалог с племенными и религиозными лидерами, членами групп сопротивления или повстанцами. В конце августа должна состояться общая конференция всех этих сил, которая пройдет под эгидой ООН. Это, скажем, первая стадия национального примирения. Затем должна последовать реформа сил безопасности и Министерства внутренних дел, которые в последние месяцы подвергаются жесткой критике в Ираке. Еще один ключевой момент – экономическое развитие. На прошлой неделе премьер-министр предложил план экономического развития, в центре которого привлечение иностранных доноров и инвесторов. План уже получил одобрение ООН и Всемирного банка.
Но о каких инвестициях может идти речь в такой обстановке, как в Ираке?
Иракцы вам на это ответят, что безопасность невозможно достичь без экономического развития. И именно поэтому Аль-Малики предлагает развивать и инвестировать те районы, где есть относительная стабильность. Вот, например, провинция, из которой только что ушли японские миротворческие силы. Провинция стабильна уже более 3 лет. И именно поэтому японские силы проводили очень успешную программу восстановления нормальной жизни. Вот основываясь именно на таких районах, правительство и призывает начать с небольших гражданских проектов, сделать их стартовыми для будущего развития и предоставить людям хоть какую-то работу.
Эксперт по Ираку Кэтлин Ридолфа. Не только в Лондоне, но и в Вашингтоне в четверг прозвучали пессимистичные оценки ситуации в Ираке. Глава Центрального командования США генерал Джон Абизаид заявил американским сенаторам.
По-моему, межконфессиональное насилие в стране достигло такой степени, особенно в Багдаде, что если его не остановить, Ирак может скатиться к гражданской войне.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Хватит ли «Газпрому» добываемого газа, чтобы и внутренний рынок обеспечить, и выполнять все экспортные контракты? Уже к 2010 году, прогнозируют зарубежные эксперты, объем обязательств по поставкам может превысить объем реальной добычи. Возможность дефицита газа признают и в самом «Газпроме», руководители которого заявляют, что компания вряд ли сможет удовлетворить растущий спрос во всех странах-потребителях. Со своей стороны, Европейский Союз и Международное энергетическое агентство указывают, что вместо инвестиций в расширение добычи газа, «Газпром» скупает непрофильные активы от нефтехимии до футбольных клубов. Тему продолжит Сергей Сининский.
Примерно четверть века назад в советской еще энергетике была предпринята так называемая газовая пауза – резкое увеличение доли газа в топливном балансе. Как говорили тогда, до тех пор, пока не научимся более эффективно использовать другие виды топлива. Но судя по структуре нынешнего топливного баланса России, эта пауза только расширяется, а газ повсеместно называют топливом 21 века. Наш первый собеседник в Москве – директор Центра по эффективному использованию энергии – Игорь Башмаков.
Что касается газовой паузы, можно сказать, что почти все прогнозы на середину этого столетия и на конец этого столетия говорят о том, что доля газа в энергобалансе мира в целом и большинства стран будет все-таки расти. Что касается России, то вопросы окончания газовой паузы должны ставиться не в плоскости того, что мы должны повысить долю угля или атомных электростанций в нашем энергетическом балансе. Вопрос в другом, что мы должны и можем в России в ближайшие 10 лет развивать энергетику, не увеличивая объемы потребления природных ресурсов энергетических. То есть мы можем, например, в отношении природного газа 10 лет увеличивать производство электроэнергии, тепловой энергии на основе газа, не увеличивая масштабы его потребления. Потенциал энергосбережения в отношении газа в России составляет примерно 180 миллиардов кубометров. Вот это тот ресурс, который мы сегодня должны использовать вместо вот этой самой газовой паузы, а не переходить на уголь, а не, сломя голову, развивать атомные электростанции.
180 миллиардов кубометров как резерв экономии за счет энергосбережения, это ровно 1/3 от общей добычи газа в России в 2005 году. Аналитик инвестиционной компании FIM Securities Дмитрий Царегородцев.
Безусловно, газоэффективность — это очень желаемая цель. Другой вопрос, что сейчас не видно никаких реальных предпосылок для того, чтобы в России газоэффективность стала увеличиваться и удельное потребление в промышленности и у населения каким-то образом снижалось. И уж тем более на это вряд ли может повлиять «Газпром». То есть ситуация может отрегулировать либо рынок как таковой, просто за счет того, что высокие цены, либо здесь могут вмешаться правительственные структуры, устанавливая некие нормы эффективности, может быть, штрафы за потери. Можно определенных эффектов добиться за счет экологических налогов. Но пока это все остается, к сожалению, только мечтами. Думаю, реально «Газпрому» пока приходится ориентироваться именно на объемные показатели и пытаться обеспечить Европу по комфортному варианту, плюс при этом гарантировать в России социальный минимум поставок.
Но в целом, что можно считать хотя бы теоретически более достижимым? «Газпрому» нарастить объемы добычи газа за счет новых месторождений до такого уровня, чтобы отпали все вопросы, хватит ли его и России, и Европе, и другим импортерам? Или добиться серьезного сокращения внутреннего потребления газа, столь расточительного сегодня? Какие факторы здесь проявляются? Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананкина.
Во-первых, у «Газпрома» обеспеченность только доказанными запасами 30 лет. Это очень много, причем месторождения, по которым еще нет плана разработки, туда не входят. То есть физические запасы газа еще больше. Нужны капиталовложения, чтобы их добывать. Во-вторых, у «Газпрома», как у компании близко к государству, есть отличный доступ к новым лицензиям, новым месторождениям. В-третьих, есть запасы газа у независимых производителей, у нефтяных компаний. Часто они не добываются из-за проблем доступа к трубе. Но если вопрос с трубой решить, то вот вам прекрасный источник поставок газа на внутренний рынок. Ну и про резервы сокращения потребления газа тоже не надо забывать. По энергосбережению в России мало что делалось, в отличие от Европы. Температура в квартире зимой народ по-прежнему форточка регулирует. По мере того, как внутренняя цена газа растет, значит, капиталовложения во всякое утепление, в экономию топлива постепенно становятся рентабельными.
За последние 10 лет как менялась доля именно внутреннего потребления газа в России в общем объеме его производства, то есть в общей добыче «Газпрома»? И каковы прогнозы в этой части на следующие 10 лет? Игорь Башмаков, Центр по эффективному использованию энергии.
В 1995 году россияне потребляли чуть больше половины всего природного газа, который добывался. В 2005 году эта доля выросла уже до 68%. Теперь прогнозы. Прогнозы, конечно, могут быть разные. Вот мой прогноз такой, что в 2010 году эта доля составит 70%, в 2020 80-82%, а вот в 2050 уже зашкалит за 90%.
То есть, если формально продолжить эту логику, на весь экспорт газа из России, который сегодня и приносит «Газпрому» львиную долю его доходов, уже мало что остается. В этом контексте и следует, видимо, понимать критику «Газпрома» со стороны зарубежных потребителей. Они считают, что газовая монополия в ущерб расширению добычи газа за счет разработки новых месторождений скупает непрофильные активы от электроэнергетики, нефтедобычи и нефтехимии, машиностроения или футбольного клуба «Зенит» до средств информации. Как подобная диверсификация бизнеса может отражаться, например, в кредитных рейтингах «Газпрома»? Елена Ананкина, агентство Standard & Poor's.
Относительно пользы или вреда диверсификации вопрос очень и очень спорный. Деньги «Газпром» зарабатывает за счет газа. Теперь уже и за счет нефти, потому что «Сибнефть» — это очень прибыльная компания. Сейчас она называется «Газпромнефть». Все остальное — энергетика, масс-медиа — никакой существенной прибыли группе не приносят. С другой стороны, эти покупки, особенно, конечно, энергетические активы, такие как РАО ЕС, Мосэнерго, остальное — это все мелочи, увеличивают и без того немалые долги «Газпрома». Поэтому мы считаем, что это не столько диверсификация, сколько отток денежных средств. Иногда это почти как социальные расходы, иногда политически мотивированные вещи, иногда просто недостаточная ясность в отношении стратегии компании. Подобная квазидиверсификация — это скорее риск, который в рейтинге «Газпрома» учитывается.
Падение объемов добычи на ведущих своих месторождениях, ведь почти 70% всего российского газа добывается в районе Уренгоя, «Газпром» пытается компенсировать, покупая или перекупая газ в странах Центральной Азии, в том числе предназначенный для третьих стран, и на корню еще у скважины у независимых поставщиков самой России. Но, скажем, уже лет через 5-6 из Центральной Азии могут проложить новый газопровод в Европу, минуя Россию. а запасов у независимых производителей не так много. Дмитрий Царегородцев, компания FIM Securities.
Давайте назовем вещи своими именами. Независимых компаний в России уже практически не осталось, поэтому де-факто единственным самостоятельным игроком является Росплан, который находится в составе ТНК-БП. «Газпром» реально контролирует сейчас всю газовую добычу в России. Второй момент, связанный с Средней Азией. Я не верю в быстрое выстраивание альтернативных транспортных маршрутов. До сих пор Россия умела удерживать, отсрочивать, затруднять реализацию этих транспортных проектов. По крайней мере, ни один газопровод не находится сейчас в такой стадии строительства, чтобы говорить о введении его в срок в обозримой перспективе.
Потребление газа внутри страны в принципе можно регулировать повышением тарифов, заставляя таким образом потребителей поневоле обращаться к энергосберегающим технологиям и приборам. Конечно, в канун президентских выборов в стране подобное представить трудно, но, тем не менее, значимое повышение тарифов на газ, а не просто их индексация на инфляцию, как сегодня, может ли сдержать рост внутреннего спроса, превысивший все прежние прогнозы? Игорь Башмаков.
В Западной Европе в 2005 году цены газа для конечных потребителей номинально повысились на 37%, реально на 19%, а вот потребление газа вовсе не упало, оно продолжало расти и повысилось на 16%. То есть повышение цен на газ, это еще не значит снижение потребления газа, по крайней мере, так нам говорит западноевропейский опыт. Что касается России, то мы вообще плохо очень знаем пока что ценовые реакции наших потребителей, плохо знаем их платежеспособный спрос, но мы знаем, что рост цен на газ – это не главный и не единственный фактор, который определяет динамику его потребления. Помимо ценовой конкуренции существует качественная конкуренция между различными видами топлива. Газ существенно выигрывает эту конкуренцию по сравнению с другими видами топлива, и поэтому даже при относительном росте цен на газ его потребление может повышаться.
Самое крупное в мире из разведанных месторождение газа находится не в России, а в Катаре. Точнее, на морской границе Катара и Ирана в Персидском заливе. И его, как и некоторые в других странах, на многомиллиардные инвестиции ведущих западных нефтяных компаний активно готовят к тому, чтобы месторождение стало значимым участником нового, только формирующегося международного рынка. Сжиженного газа. Рынка гибкого и конкурентного, в отличие от рынка газа из трубы. В России первый подобный проект лишь готовится на Сахалине и будет иметь скорее локальное значение для соседних стран Азии. Второй обсуждаемый проект в европейской части страны, ориентированный на штокмановское месторождение в Баренцевом море, которое лишь предстоит еще осваивать. Но можно ли ожидать, что в той же Европе в ближайшие 5-7 лет значительная часть прогнозируемого всеми прироста спроса на газ будет покрываться именно за счет сжиженного газа, отнюдь не российского происхождения, скажем, из Персидского залива, Африки или Латинской Америки? Или такой газ еще какое-то время будет по-прежнему обходиться дороже трубопроводного, чтобы говорить о возможности замещения одного другим? Елена Ананкина, агентство Standard & Poor's.
Действительно, «Газпром» сейчас поставляет газ по трубе. Сжиженный газ для России пока дело будущего. Есть проекты на Сахалине, это для азиатских рынков, и готовится проект по строительству такого завода на базе штокмановского месторождения. Но тут надо заметить, что газ, поставляемый по трубе, получается дешевле. Там меньше переработки, и транспортировка по трубе самая дешевая. К тому же труба уже есть, завод еще надо строить. Мощности потребителей уже настроены на определенный вид топлива. Переключение на другое топливо потребует дополнительных затрат. Поэтому в ближайшее время никакой катастрофы для обычного газа ждать не имеет смысла. Другое дело, что действительно постепенно сжиженный природный газ становится более популярным, и выгода для потребителей здесь не только в цене, а в том, что можно диверсифицировать поставщиков. В то время как труба привязывает к себе потребителей и меньше приспособлена к конкуренции между разными поставщиками.
Самое крупное из своих будущих месторождений на полуострове Ямал на севере Западной Сибири «Газпром» осваивает уже 15 лет. А ямалского газа как не было, так и нет. Учитывая этот опыт, можно предположить, что освоение и других новых месторождений займет времени не меньше. Дмитрий Царегородцев.
Свою отрицательную роль сыграл целый комплекс факторов. Во-первых, по первоначальным планам развитие Ямала и его коммерческая эксплуатация должны были начаться в конец 90-х годов. И политический хаос, и общая турбулентность в экономике делали невозможным полноценное воплощение такого большого проекта. Вторая причина – это отсутствие финансовых средств от низких цен на газ. До того, как Европа не стала источником высоких прибылей «Газпрома», невозможно было просто мобилизовать те суммы, которые необходимы для построения ямальского газового проекта, а речь идет о порядка 70 миллиардах долларов за весь период строительства там инфраструктуры и введения месторождений в строй.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина, директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков и аналитик инвестиционной компании FIM Securities Дмитрий Царегородцев.
Над темой работал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
В «Поверх барьеров» вятская рок-фолк-группа «Святки». В пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Мы поем, как будто мы жили вот в те времена, когда эти песни родились. Когда встаешь в круг и начинаешь петь, звук собирается в центре, и может закружиться голова, и ты просто от энергии можешь упасть.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. 17 человек погибли в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго. Как сообщили в миссии ООН, среди погибших трое россиян, члены экипажа. Самолет Ан-28 российского производства задел склон горы и, загоревшись, упал в лес. С начала года в Чечне убиты 47 местных жителей, 45 похищены или пропали без вести. Такие данные привел правозащитный центр «Мемориал». 7 человек погибли на севере Израиля, который снова подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана. В самом Ливане, в приграничных с Израилем районах, продолжаются ожесточенные бои с боевиками «Хизбаллах». В четверг там погибли еще трое израильских военнослужащих. На Украине подписан универсал национального единства. Его подписали президенты и лидеры всех парламентских фракций, за исключением блока Юлии Тимошенко. Утром Виктор Ющенко внес в Верховную Раду кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. Голосование состоится в пятницу. В Петербурге найдена одна из икон, пропажа которых на днях обнаружилась в Эрмитаже. Всего из Эрмитажа пропало более 200 экспонатов, в основном иконы и ювелирные изделия. В Ираке может начаться настоящая гражданская война, если не удастся прекратить междоусобицу, считает командующий американскими войсками в Ираке Джон Абизаид. Его мнение разделяет уходящий в отставку британский посол в Багдаде Уильям Пейти. Генпрокуратура России решила выдать Узбекистану группу участников андижанских событий, которые были задержаны год назад в Иваново. У всех мандаты беженцев ООН. В афганской провинции Кандагар убиты 4 и ранены 6 военнослужащих международных сил под командованием НАТО.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Есть ли в грузинской прессе альтернативная точка зрения на Абхазию? И справочник антикоррупционера. На что ссылаться, если дают взятку? Грузия должна вывести войска из Кадорского ущелья, передают российские средства информации и заявления российских официальных лиц. Грузинское правительство готовит план, как завоевать сердца местных жителей в Кадоре, восстановить дорогу, школы и аэропорт. Это передает грузинский телеканал «Рустави-2». Если посмотреть на официальную информацию о Кадоре, которая предоставляется с двух сторон, то может сложиться впечатление, что речь идет вообще о разных частях света. Не буду задавать вопрос, а может ли российская пресса освещать эти события более объективно или, по крайней мере, отстраненно? Это вопрос риторический. Но может ли это сделать грузинская пресса? Вопрос исследовал Олег Панфилов.
23 ноября 2003 года в парижской гостинице я включил телевизор и не мог сразу понять, почему BBC и CNN в течение нескольких часов показывают прямой эфир из Тбилиси. Часто упоминаемые слова комментаторов – Шеварднадзе, Саакашвили и революция. Первое удивление было от того, каким образом BBC и CNN смогли установить свои телекамеры в центре Тбилиси. Но затем я понял, что телекомпания показывает одну и ту же картинку. Спустя несколько дней узнал, что самая популярная в то время частная телекомпания «Рустави-2» предоставила свои телекамеры, чтобы весь мир увидел происходящее в Грузии. Это был тот редкий случай, когда телекомпания не скрывала своего участия в революционных событиях на стороне одной из политических сил. Прошло 2,5 года, и в Грузии новый президент, который проводит реформы, что, в частности, сказалось и на взаимоотношениях между властью и средствами массовой информации. Что изменилось после смены власти? Стали ли СМИ свободными? На телефонной связи Анна Жваня, советник президента Грузии по вопросам гражданской интеграции. Еще в прошлом году она работала в аппарате омбудсмена в Грузии, а до революционных событий в общественной организации «Институт свободы». Анна, в конце 90-х годов вы написали несколько серьезных аналитических статей, касающихся положения СМИ в Грузии. Были одним из основателей Тбилисского пресс-клуба. Что изменилось? Изменилось ли ваше отношение к работе журналистов с тех пор, как вы стали государственным служащим?
С какой-то точки зрения, да, конечно же, потому что стало более четкое понимание, насколько важно иметь независимые и сильные СМИ в стране, насколько они являются реальным мостом, который может построить доверие, может разрушить между властью и обществом. И в то же время, насколько много вещей зависит от не только от профессионализма, от этических позиций, стандартов, которыми оперируют конкретные журналисты. Поэтому я не могу сказать, что у меня изменилось, но лично у меня, наверное, не в результате революции, а вообще немножко меньше радужного и романтического восприятия самой профессии журналистики, поскольку у меня, кроме того, есть еще и маленький журналистский опыт, я в том числе работала и на радио тоже. Это работа, которая требует очень конкретного времени, затрат интереса, ресурсов. И журналист должен хотеть сделать хороший репортаж. Если он просто выполняет свою работу, если у него есть какие-то другие цели, то журналистика это ничего общего не имеет, и эта разница иногда не видна зрителю. Но, по крайней мере, на каком-то этапе развития для страны важно иметь СМИ как таковые, чтобы они были независимы, чтобы были внешние атрибуты этой свободы, чтобы они были коммерческими, чтобы рынок управлял в том числе тем, как они развиваются. Но, с другой стороны, я думаю, что, слава богу, мы находимся на том этапе, когда общество предъявляет претензию к тому, что оно видит и что оно слышит, к качеству, к содержанию. Грузия очень маленькая страна и не имеет, наверное, к сожалению, очень большого опыта журналистики, хотя, конечно же, и есть и известные журналисты, и определенная школа существует. Поэтому сфера, с которой я сейчас работаю, это гражданская интеграция. Гражданская интеграция, она построена в первую очередь на доверии и на том, что человек ощущает себя частью общества. Поэтому без СМИ и без их реального заинтересованности и активного участия это, в принципе, просто невозможно. Поэтому определенные усилия приходится затрачивать на то, чтобы для СМИ стала привлекательна конкретная история конкретных людей, которые другие, которые имеют отличные от основного общества проблемы.
Грузия – это первая страна на постсоветском пространстве, которая отказалась от государственной прессы. И первый канал грузинского телевидения преобразован в общественное телевидение, и в стране практически остались единицы государственных газет. Каким образом вы видите взаимоотношения между властью и журналистами, когда власть, естественно, имеет желание пропагандировать свои идеи, свои взгляды, а пресса может отказаться от этого? Вот каким образом строятся эти взаимоотношения сейчас?
Это очень принципиальный вопрос, и я бы сказала, что профессионализм и построение этих отношений, это сейчас очень актуально и в процессе, и является одновременно предметом обсуждения всего общества, потому что любой модификации на любом из каналов, будь то частный или будь то общественный, любое изменение ведущим или формата программы приводит к принципиальным оценкам со стороны общества. Поэтому это важно не только, скажем, для правительства или для журналистов, которые являются как бы двумя сторонами этого контакта, но для всего общества в целом. Я сейчас могу сказать просто две вещи. Во-первых, в Грузии нет государственных газет. Общественное телевидение было создано на базе, в принципе, ближе всего, наверное, это к модели BBC, когда было обеспечено несколько основных элементов, которые гарантируют то, что это общественный канал, а не государственный, и который не подвержен влиянию или какому-то управлению со стороны правительства. В первую очередь это была финансовая независимость. А это модель управления, то есть как общественный канал управляется. Там есть один совет, который определяет политику и задачи, первоочередную стратегию канала в целом. Но, кроме того, есть несколько консультативных советов, которые состоят из представителей тех целевых групп, кому адресованы конкретные программы. Просто приведу, скажем, пример, как одна из очень больших проблем – это недостаточность представленности регионов и проблем регионов на центральном телевидении. И недостаточно анализа или исследования причин и ситуации, которые существуют по отношению к тем или иным группам или просто к жизни конкретных регионов. И поэтому были созданы, скажем, специальный совет, куда включены этнические меньшинства, есть совет религиозный, который помогает увидеть несбалансированность очень часто подачи информации или некачественность ее подачи. Конечно же, если представить себе очень много журналистов, которые до этого были в частных СМИ, они начали работать на государственной структуре, они очень часто являются PR-департаментами или возглавляют. И, естественно, они, когда знают внутреннюю кухню очень многих конкретных редакций и имеют дружеские отношения, очень трудно провести грань видимому обществу, где кончается дружба и начинаются профессиональные взаимоотношения. Я думаю, что эти полтора года показали, что профессиональные отношения между этими двумя партнерами, они сейчас формируются более активно и более четко. То есть, с одной стороны, мы имеем рынок, который регулирует. Если СМИ будут ангажированы, без разницы, они будут управляемы государством или они будут представлять интересы конкретного бизнеса, значит, они не будут подавать ту информацию, которая нужна обществу. То есть, они коммерчески должны быть непопулярны, их не будут смотреть. Поэтому с этой точки зрения, скажем, вот рейтинговая система и опубликование этих рейтингов, она тоже очень важна, чтобы люди и сами владельцы, скажем, каналов или СМИ, они были заинтересованы сохранить как можно большую аудиторию, как можно разнообразную. И единственный продукт, который они могут в этом случае представить, это качественную информацию и качественные дискуссии.
Анна, независимость прессы каким-то образом подразумевает и дискуссию в обществе. Дискуссию по каким-то очень важным проблемам. Скажите, насколько грузинские журналисты сейчас могут представлять разные точки зрения на урегулирование ситуации в Абхазии и в Южной Осетии? Прежде всего, наверное, в Абхазии, потому что в связи с последними событиями в Кадорском ущелье эти дискуссии разгораются, вероятно, с новой силой. Что вы думаете о том, как журналисты способны оценивать эту ситуацию, не только с точки зрения патриотов, граждан Грузии, но с точки зрения объективизма?
Вы знаете, мне трудно оценить, и, наверное, не тот человек, который должен давать оценку с этой точки зрения. Просто есть очень простые логические основания. Если человек профессионален, то есть не существует никакой регуляции, не существует, скажем, влияния, которое бы обуславливало информационную политику в этой сфере. Поэтому если кто-то бы, кто присутствовал во время последних событий в Кодоре, в Грузии, он бы видел, насколько полная была дискуссия, насколько много было ток-шоу, которые были посвящены, насколько были кадры, которые потом обсуждались, в том числе на самом телевидении, уже не говоря о печатных СМИ. Поэтому с этой точки зрения возможность услышать любое мнение, выслушать любого политика, будь то ли журналиста, с любой точки зрения и оценить возможные какие-то элементы событий, это было, конечно же, существовало. Но второй вопрос – это насколько профессионально возможно это сделать и насколько существует полнота информации, потому что информационная напряженность и то, как описывают события, которые происходят в зонах, сопряженных с замороженными конфликтами, оно имеет очень часто принципиальное значение не только для внутреннего рынка, то есть для населения Грузии, но и то, как это будет услышано за его пределами. И в том числе, скажем, информация, которая поступала от российских СМИ, которая, скажем, не была очень часто сбалансирована или отображала какую-то одну точку или не соответствовала иногда действительности в некоторых своих проявлениях, рождает некий полюс. Поэтому очень часто кажется, что позиция в Грузии, скажем, одна или она более-менее представлена журналистами, хотя на самом деле, если это обычный зритель, который на грузинском языке слушает телевидение, потому что телевидение все-таки для нас является основным источником информации, то вся палитра возможных оценок, конечно же, была представлена. Просто чему поверило общество, какие выводы оно сделало, это немножко рано, наверное, оцениваем сейчас, потому что полемика все еще идет и дискуссия все еще идет.
Мой последний вопрос касается профессионализма журналистов. Как вы думаете, насколько долго будет длиться процесс отвыкания грузинских журналистов от традиций советской пропаганды, насколько грузинские журналисты стремятся быть профессиональными? И вы упомянули слово «регулирование». И несколько недель назад в Тбилиси прошла презентация Совета по прессе. Как вы считаете, как советник президента Грузии, насколько это важно, чтобы журналисты занимались собственными проблемами сами?
Я думаю, что это основа основ. Медиа, то есть средства массовой информации, это принципиальная не сфера государственного регулирования. Это ветвь власти, абсолютно самостоятельная ветвь власти, которая представляет общественный интерес. Государство не будет сильным, если у него нету сильных СМИ. Это сейчас не громкие слова, это не декларация, это просто очень прагматичный подход. Возможно, с помощью СМИ, с помощью каких-то манипуляций достигать очень краткосрочного эффекта. Но если стратегия все-таки рассчитана на какое-то долгое время, то государство заинтересовано в том, чтобы существовали независимые СМИ. Я как раз хотела сказать о медиасовет или совет по прессе, как это по-русски звучит правильно. Медиасоветы – это принципиально орган саморегулирования, который исходит из установления профессиональных стандартов в различных сфере, когда медиа сама себя оценит, что они считают успешной газетой или успешным телеканалом, какая программа является соответствующим каким-то профессиональным стандартом. И, в принципе, это создает очень правильную и здоровую атмосферу внутри. То есть, в принципе, сфера СМИ – это сфера коммерческой конкуренции. Но информация, продукт, который создают, он имеет значение для общества. Это то, что потребляет общество, это имеет общественное значение. Поэтому этические стандарты, профессиональные стандарты – это, наверное, то, что должно обязательно существовать, но ни в коем случае не может быть навязано ниоткуда, ни сверху, ни сбоку, ни снизу.
Спасибо. Это была Анна Жваня, советник президента Грузии. По вопросам гражданской интеграции она была с нами по телефону из Тбилиси.
Это был мой коллега Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Вот уже две недели, как российские средства информации сообщают о готовящемся в недрах общественной палаты новом комплексе мероприятий по борьбе с коррупцией. Причем особое внимание российская печать уделяет планам воздействия на религиозные чувства потенциальных взяткодателей и взяткополучателей. Анализ причин возникновения, особенностей и возможных последствий этого замысла в материале Владимира Тольца.
Еще в июле независимая газета «Московский комсомолец» и «Интерфакс» поведали о наполеоновских планах генерал-лейтенанта госбезопасности Андрея Пржездомского. Ныне в Общественной палате Российской Федерации он представляет Российский фонд свободных выборов и является главой подкомиссии по проблемам коррупции. Эти планы, выпуска миллионным тиражом, библиотечки антикоррупционера, серии книг, содержащих в частности позаимствования и священных книг различных религий, цитирую, из Библии, Корана или Торы, словесные формулы, которые должны удержать потенциальных взяткополучателей и взяткодателей от совершения уголовно наказуемого деяния, возбудили подозрительное и скептическое внимание многих и прежде всего верующих разных конфессий. Убежденный, что сограждан нужно вооружать словесными и практическими формами действий и определенными фразами, Андрей Станиславович Пржездомский поясняет свой замысел так.
Мы посчитали, что это лишним не будет в самом начале, там, где мы дали выдержку из Конституции Российской Федерации, дать выдержки очень краткие, которые нам предложили руководители конфессий, из религиозных книг, из Библии, из хадис пророка Мухаммеда и из Торы. Я считаю, что это неплохо, потому что авторитетов сегодня персональных для очень многих людей нет. Ну, а религия, наверное, для тех людей, которые все-таки считают себя верующими, наверное, это для них важно.
Насколько я могу понять, скептицизм и подозрения верующих вызваны несколькими обстоятельствами. Одно из них – отказ автора идеи пособия антикоррупционера обнародовать уже сейчас конкретные цитаты из священных книг, особенно инославных, которые будут приведены в антикоррупционном цитатнике. И мотивация этого отказа необходимостью отработать места из священного писания с компетентными, то есть правоохранительными органами.
В ближайшую неделю мы заканчиваем такое рабочее согласование с правоохранительными органами и с уполномоченным по правам человека и с советом при президенте по правам человека. С Генеральной прокуратурой согласовали вопрос с рядом ведомств. После этого мы размещаем первый пилотный тираж в типографии. Издаем тиражом, я думаю, где-нибудь около 100 тысяч экземпляров. Проводим в начале сентября пресс-конференцию с участием представителей общественной палаты, правоохранительных органов, общественных организаций, нашей комиссии. Будем приглашать журналистов, где каждый получит по этой памятке, где мы расскажем о ней, выслушаем возгласы одобрения и критические замечания в свой адрес. И будем неуклонно продолжать эту работу дальше.
Признаюсь, восторгов я пока не слышал, а вот критических замечаний и недоумения предостаточно. Понятно, говорят мне некоторые православные, слова пророка Мухаммеда, обращенные к правителю, получившему взятку под видом подарка. Почему ты берешь то, на что не имеешь права, ваш генерал может использовать. Но войдет ли в его памятку сентенция из суры Ан-Ниса? Не стяжайте имущество друг друга путем неправедным, а только путем торговли по согласию взаимному. И при чем тут правоохранители? И в Ветхом, и в Новом Завете, и в Коране, говорят мне мусульмане, можно найти немало разных суждений о коррупции. Но чем при отборе их будет руководствоваться человек, еще недавно бывший членом партии активных богоборцев? О материале по коррупции, который дает Священное Писание, я попросил просветить нас моего коллегу по радио, писателя и священника Якова Кротова.
Материал общий, потому что и православная или католическая христианская Библия, и еврейская Тора, Пятикнижие, и Коран в своей древнейшей части, там, где описано обретение веры патриархом Авраамом, дарование заповедей, они одинаковы. В Библии, соответственно, говорится о коррупции. Это еврейское слово «тишхат». «Тишхат» от слова «шахат». И на современном иврите «шахат» так обозначает взятку, а на древнееврейском «шахат» означало коррупцию в самом широком смысле слова. Идолопоклонство, ложь и даже сексуальную продажность, то, что сегодня называют проституцией или измена. Вот взятка – это одна из разновидностей и идолопоклонства, и лжи, и проституции. И основным является текст книги Исхода, 23 глава, 8 стих. «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых». Превращают – это старый синодальный перевод, надо было бы на современном языке сказать «извращаю», то есть нарушают правильное дело, делают кривым, хотя оно прямое. В Ветхом Завете содержится и много других обличений взяточничества, тема для Израиля всегда была больная. В Новом Завете, специфическом для христиан, надо сказать, про взятки ничего дурного не говорится, потому что Новый Завет обращен к людям, лишенным власти, не к чиновникам. Поэтому Новый Завет написан для тех, кто идет в суд в качестве возможной жертвы взяточничества. И Господь Иисус, как и большинство здравомыслящих раввинов его эпохи, смотрел так, что если у тебя вымогает взятку, то давай, это не твой грех. А главное, говорил Иисус, ты сам страдаешь от других людей, так вот вымогай у Бога любовь и милосердие, и тогда ты станешь любящим человеком.
Ну хорошо, но как эти цитаты из Писания могут помочь в борьбе с коррупцией чиновничества, даже если они, многие еще недавно атеисты и коммунисты, стали сегодня православными?
Если генерал сказал, что должны, значит, цитатам придется поднапрячься и помочь. Если всерьез, то уже начиная с Петра Великого, в России перед каждым чиновником стоял так называемый столб. Столб, украшенный орлом, короной, и там были высечены основные законы, в том числе и библейские заповеди. Толку от этого было, в общем-то, мало. Пыль с этого дела не стирали. И коррупция была широко распространена, взятки наказывались, это надо хорошо понимать. Однако, было ли православным чиновничество? А как может чиновничество быть православным? Никто не говорит «крещается чиновник», говорят «крещается раб Божий».
О русских и российских традициях прошлого в сфере коррупции, когда люди были не менее верующими, чем нынешние, а уж Писание знали и без пособий, сочиняемых генералами, говорил я с известным историком Владиславом Назаровым.
Ну, если касаться нашего далекого прошлого, нашего Отечества, то, безусловно, мздоимство, взятка, прием взяток за те или иные неправосудные решения, оно сопровождало жизнь общества. Мы не можем сказать, что с самого начала возникновения соответствующих институтов управления, поскольку от самых древних периодов, X-XI века, таких источников мы не имеем. Но тогда, когда есть судебные дела, тогда, когда есть достаточно пространный кодекс, законодательный, определяющий порядок проведения судов и процедуру, то мы уже имеем вполне ясные указания. Более того, мы имеем тексты, которые свидетельствуют о распространенности этого явления.
Далее Владислав Дмитриевич привел такое количество примеров, что они могли бы заполнить всю нашу передачу. И деньгами брали, и жемчугом, и даже рыбой не брезговали. И наказания за взяточничество были круты, и запреты набожное чиновничество помнило, но и способы обходить их всегда изобретались. Один только пример из времен царствия Бориса Годунова.
Оказывается, взятку можно было дать более безболезненно и с меньшей опасностью разоблачения не в руки тому, кому она предназначалась, а подвесив ее к иконе в его доме или в приказе, так, чтобы это выглядело как подношение и приношение, к самой образу.
Но не может же генерал, член Общественной палаты России, занимающийся проблемами коррупции, печального опыта прошлого в этой сфере не знать и сомнительности предлагаемых им мер не видеть. В чем же тогда смысл антикоррупционного проекта, предлагаемого Андреем Пржездомским? Спрашиваю я у исследователя коррупции, в прошлом высокого государственного чиновника Георгия Сатарова.
Мой опыт нахождения во власти показывает, что пытаться описывать рационально какие-то телодвижения в 95% случаев абсолютно бесполезно. Ничего нового в таком роде предложении члена Общественной палаты нету. Не менее идиотские предложения были и до этого, и принадлежали они не только господам из ФСБ, а, например, из Академии наук тоже. Скажем, не упоминать в СУЕ там евро и доллар, да? Вот, запретить в СУЕ это упоминать чиновникам там и еще кому-то. Точно такая же дурь, и посвящать, значит, этой бесполезной дуре, так сказать, ну, какое-то время, ну, ей-богу, обидно.
Аналитик из московского центра Карнеги Маша Липман усматривает в обсуждаемой нами антикоррупционной инициативе и более глубокий смысл.
Сама по себе инициатива, так как она сейчас изложена, выглядит довольно смешно. Действительно, призывы похожи немножко на это стихотворение Маяковского, которое кончается словами «буду делать хорошо и не буду плохо». Другое дело, что скоро начнется предвыборная кампания, и какая-то в ней должна быть все-таки основная тема. Власть сделала несколько заходов разных. Была и борьба с ксенофобией, например, и кампания против дедовщины. Тем не менее, пока непонятно, что будет основным содержанием предвыборной кампании. Не исключено, что борьба с коррупцией станет, по крайней мере, одной из важных тем. Так что, возможно, кто-то из членов Общественной палаты хочет встроиться в эту кампанию.
По-своему отвечает на мой вопрос и священник Яков Кротов.
Мотивы генералов известны только маршалам. Я могу только предположить, что заявление товарища генерала – это часть общей кампании по внедрению православной и околоправославной псевдоправославной лексики в российскую жизнь вместо лексики марксистской, советской и большевистской. Потому что человек не может жить без смысла. Ему нужен в жизни смысл, даже если этот человек нравственно разложился и греховен. И поэтому человек, который лишился таких великолепных идейных оправданий, как строительство коммунизма, на освободившееся место он ставит, в российском случае, православие. Это большая трагедия для церкви, потому что церковь проповедует не православие, церковь проповедует Христа. Православие без Христа – это ужасно. И вот эта попытка использовать Священное Писание, опыт прошедших тысячелетий, трагический, как правило, использовать это для того, чтобы сделать вид, что идет воспитательная работа среди чиновничества, это, конечно, явление, я боюсь, глубоко антихристианское. И в этом смысле лучше было при советской власти, когда было все то же самое, и взяточничество, и коррупция, и война в Афганистане, но это прикрывалось марксистской демагогией, а теперь христианской. Для христианина это очень тяжело видеть. Будем надеяться, что это ненадолго.
Так считает Яков Кротов.
Владимир Штольц. Сегодняшний разговор о новой антикоррупционной инициативе членов Общественной палаты Российской Федерации его участники продолжат в программе «Разница во времени», выходящей в эфир в субботу и воскресенье. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин, редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Украинский политический кризис. Конец оранжевых надежд или шаг к сплочению нации. Тему обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз. За Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.